Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам на 91,2 FM большая экспертная программа «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. С большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя Дмитрий Костин, руководитель спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва, мастер спорта СССР по фехтованию. Дмитрий Рудольфович, здравствуйте.
День добрый.
Но мы сегодня не про фехтование, хотя там тоже, в принципе, я полагаю, есть чем гордиться и похвастаться. И пермские фехтовальщики, мы рассказывали об этом в наших коротких программах, добились неплохих результатов. И это говорит о том, что у нас, в принципе, есть подрастающее поколение там на уровне юниоров и юниорок, ведь выступали наши спортсмены. Давайте вот пару слов об этом, не могу не спросить все равно.
Тут... На самом деле, да, наши фехтовальщики начинают подавать надежды. Девочки в возрасте 15-16 лет. Наша спортсменка стала второй на чемпионате, на первенстве России по фехтованию среди женщин на шпаге. Наши взрослые мужчины продолжают участвовать во всех соревнованиях, выезжать на федеральный Приволжский федеральный округ и на чемпионат России. В этом году, правда, не удалось Приволжский округ выиграть. Наша команда заняла третье место, но, тем не менее, в личном зачете спортсмен тоже третье место занял. Поэтому есть за кем тянуться, есть опытные ребята, есть подрастающая молодежь, которая начинает показывать результаты. И это очень радует.
Вы знаете, я откровенен буду с вами. Я считал, что у нас в Пермском крае фехтования нет вообще. Потому что до вот сколько я уже работаю с спортивной программой, мы практически никогда не рассказывали об этом. Не потому что, наверное, не было результатов, может быть, потому что мы об этом не знали.
Я, наверное, с вами соглашусь. Так получилось, что после последних, предпоследних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, вы знаете, в сентябре в Дворце творчества спортсмены занимаются у нас на Сибирской. Было просто шквал желающих записаться. То есть, популярность фехтования, кроме нас, она и так популярна. Да? То есть, видимо, делать для этого ничего не нужно. Хотя, не совсем это так. На самом деле, прием был достаточно большой. Но он в пределах того муниципального задания, которое установлено. А это 350 спортсменов, которые сегодня на регулярной основе занимаются. У нас есть большие перспективы. Сейчас у нас новый руководитель Краевой федерации фехтования. Никита Губин, это бывший наш чемпион. Уже две точки роста мы определили, будем новые секции открывать, в том числе на возмездной основе. Поэтому я думаю, что перспективы есть, это интересно. Все, кто знает, что я занимался фехтованием, родители наших детей, знакомые, они всегда звонят мне и спрашивают, куда можно привести ребенка, нам это очень хочется попробовать, по крайней мере. Прекрасный тренерский состав, опытные молодые тренеры. Поэтому это всегда идет только на пользу. Детей ни в коем случае там не усугубляет сложными техническими задачами. Очень много игрового. Очень много развлекательного, скажу так. Поэтому детки не убегают
со
очень быстро.
Со скольки лет?
С 6 лет.
Можно уже
фактически
заниматься.
С первого класса, да, можно приходить и записываться в секции.
То есть, Олимпиады, что Рио-де-Жанейро, что Пекин, они стали таким драйвером развития фехтования. С учетом наших результатов, ведь наша сборная там была одной из сильнейших.
Да, на самом деле, но исторически фехтование в России, когда мы вошли в эту, так сказать, элиту фехтовальную, оно всегда было на очень высоком уровне в Советском Союзе, потом и в России. На самом деле спортсмены всегда завоевывали очень высокие места.
Ну и прекрасно. Давайте еще, думаю, мы к этой теме обязательно подойдем и про фехтование сделаем отдельный эфир. А сейчас все-таки к той работе, которую вы осуществляете в качестве директора. Расскажите в двух словах о спортивно-адаптивной школе Паралимпийского резерва. Это краевое государственное бюджетное учреждение. Какие направления, где находится, кто занимается, как к вам попасть, как на вас выйти?
Да, учреждение юридически, наш адрес недалеко от вас, на Братской, 102. Мы ведем деятельность в 15 муниципальных образованиях, то есть 15 муниципальных образований, в том числе в городе Перми и Пермском районе, есть наши тренера, которые у нас работают сотрудниками и осуществляют деятельность на территории муниципальных образований. Порядка 700 спортсменов у нас проходит спортивную подготовку по четырем видам спорта. Я поясню, каким. Это спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата.
То есть, это у вас не деление по видам спорта, а именно по особенностям здоровья.
Можно сказать, что это нозология. Но, тем не менее, это официальный вид спорта. А вот уже в разрезе каждого вида спорта существует очень много дисциплин. Лыжные гонки, футбол, биатлон, теннис, шахматы. Как правило, в каждом из видов спорта они есть. То есть, у нас спортсмены есть с повреждением опорно-двигательного аппарата, которые шахматами занимаются. В том числе слабовидящие спортсмены есть. Угу. Самое популярное – это легкая атлетика. Сразу же перешли, да? Угу. Лыжные гонки. Они в каждом из этих видов спорта у нас присутствуют. То есть, у нас есть лыжники глухие, у нас есть лыжники слепые, и у нас есть лыжники с нарушением интеллекта. Вот этих дисциплин у нас порядка 35 культивируется в учреждении.
Угу. По поводу, кстати, лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, я знаю, что у нас очень неплохая школа, например, армрестлинга. И у нас есть чемпионы.
У нас великолепная школа армрестлинга. Вы правильно сказали. Эти ребята как раз спортсмены нашего учреждения. Как про базовое, базовый муниципальный округ – это Соликамск. Сергей Вяткин – заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России, который ведет эту группу. У нас очень хорошая группа у Полвниковой Елизаветы сейчас в Перми тренируется. Эти спортсмены регулярно выезжают на чемпионаты мира. Армрестлинг не является паралимпийским видом спорта. К сожалению, ребята очень хотят. Вот. Но, тем не менее, мировые все чемпионаты, на которые они выезжают, к сожалению, на последний только они не выехали в связи с началом определенных действий. А, тем не менее, это очень направление активно. И это действительно позволяет заниматься спортом. Это не затратно. Это достаточно просто. Главное иметь желание прийти в спортивную секцию и показывать результаты.
А как вообще выглядит дорога от желания до какого-то спортивного результата? Я понимаю так, что ведь очень часто именно родители становятся, например, драйверами для того, чтобы дети с какими-то особенностями здоровья начали заниматься спортом более или менее профессионально. Но в подавляющем большинстве случаев это тоже большая беда, и об этом, наверное, тоже хотелось бы сказать. Эти дети не занимаются ничем.
На самом деле тут две составляющих. Это родители, которые не хотят своего ребенка-инвалида показывать никому, к сожалению. Но это беда информационного наполнения вот того, что мы с вами делаем. Да? То есть, родитель не знает, что еще ребенок может заниматься физической культурой и спортом. А вторая история – это когда, наоборот, родитель очень активен, и ребенка своего инвалида пытается во все, так сказать, сферы деятельности, социальные сферы
адаптировать.
Адаптировать, да, и его возможности проверить. Вот. И на фоне этого и возникает интерес. Если у родителя ребенка привести, или у взрослого человека, опять же, да, который так или иначе стал, может быть, по жизни инвалидом в силу определенных обстоятельств. Вот таким образом появляются у нас спортсмены. Но спортсмен не появится, пока тренера не будет. Как правило, возникает группа энтузиастов, группа. Тренер вдруг узнает, имеющий опыт в работе со здоровыми спортсменами, что, оказывается, есть такая востребованная история, где инвалиды хотят заниматься. Вот, например, наше учреждение граничит прямо, вот, извините, за забором, да, краевого школы-интерната для детей с нарушением слуха. И это сурдонаправление, сурдодвижение этого спорта у нас очень активно развивается. Ну, понимаем, да, два учреждения, два краевых, есть дети глухие с нарушением слуха, и наше учреждение, которое, собственно говоря, эту услугу может оказывать. Что, собственно говоря, мы и делаем на сегодня. Хочется еще большего взаимодействия, и мы пытаемся это сделать. В школе-интернате в том году, позатом году, появился уличный стадион, что просто здорово. Нам очень хочется, там появился спортивный зал, стандартный зал, в котором могли бы эти услуги оказывать детям. Также и хочет администрация этого учреждения.
Сами-то воспитанники откликаются на призыв? Они желание демонстрируют, проявляют?
Конечно, демонстрируют. Они очень хотят заниматься. К сожалению, опять же, не всегда эта услуга может быть предложена в силу того, что у нас тоже возможности финансовые не безграничны. Нужно же принять на зарплату тренера, обеспечить его инвентарем место занятий, да? Договориться с местом занятий, чтобы время было. Возможно, арендная плата какая-то возникнет. Это тоже история такая, которая должна сложиться.
Но это ваша текучка, да, получается?
Это наша текучка.
Много сложностей, с которыми приходится сталкиваться, но если их как-то аккумулировать, вот, наверное, я думаю, главная проблема – это как раз тренерский состав.
Я бы, наверное, так не сказал, что тренерский состав. За все это время тренеров удалось нам выучить, в том числе многим, переподготовку провести. То есть, по данному направлению адаптивной физической культуры, все у нас сегодня специалисты подготовленные. И все хотят работать. Тут больше сложностей, наверное, знаете, у окружающих, которые не всегда эту историю правильно воспринимают. Мы как раз занимаем позицию, мне очень нравится слово «инклюзия», мы пытаемся постоянно инклюзировать эту историю, то есть не только сегрегацию устраивать среди инвалидов, да, пытаемся всегда их в социум отправить, со здоровыми посоревноваться, практические занятия провести со здоровыми спортсменами. Это вот такая интересная история, когда не замыкаемся в одном социуме. Вот. В принципе, проблем нет. финансирование производится на достаточном уровне. Может быть, хочется больше инвентаря покупать, чего и хочет каждый спортсмен. Он хочет лучший инвентарь, лучше, лучше, качественнее, чтобы показывать более высокие результаты. С этим есть определенная проблема, но так или иначе мы пытаемся ее решить в силу своих, опять же, возможностей.
Дорогие друзья, вынуждены прерваться сейчас короткая реклама на 91.2 FM. Напомню, что сегодня гостем большого экспертного овертайма является Дмитрий Костин, директор спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва, мастер спорта СССР по фехтованию. Я все время буду это произносить, уж позвольте. Артем Жаворонков, так меня зовут. Буквально минутки две нас не будет в эфире, не переключайтесь.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. 91.2 FM.
Продолжается программа «Овертайм». Дорогие друзья, приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Напомню, что сегодня в гостях в нашей студии Дмитрий Костин, директор спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва, мастер спорта СССР по фехтованию. Дмитрий Рудольфович, вот мы коснулись этой темы в предыдущей части, вот под занавес, по поводу инклюзии. Тут хотелось бы, ну не знаю, вашего мнения даже, наверное, личного, как человека, который очень много времени проводит в окружении спортсменов с нарушениями здоровья, с какими-то особенностями здоровья. Помните эту историю с Писториусом, если не ошибаюсь, в легкой атлетике, когда ему не разрешили. Человек, я напомню, это спортсмен без ноги. Он бегает на протезе. И он несколько раз обил пороги Олимпийского комитета, просил включить его в забеги со здоровыми спортсменами. Сказали, что нет. Причем обоснованием было то, что наличие у него протеза дает ему преимущество над здоровыми спортсменами. Мы понимаем, что в каком мире мы живем. Сверхтехнологичным, гиперинформационным. Но все-таки этот вопрос породил очень много моральных дилемм. А вот стоит или не стоит? А вы говорите про инклюзию. Но пока инклюзия у нас, по крайней мере, в нашей стране, начинает развиваться в части именно подготовки спортсмена, а уже не участия в спортивных состязаниях. Но, тем не менее, по шахматам, я думаю, спортсмены с какими-то особенностями здоровья могут и фору дать спортсменам, которые вроде бы физически относительно здоровы или полностью здоровы. Что вы тут скажете? Все-таки стоит уже проводить соревнования совместные или пока есть нюансы?
Вы знаете, я упомянул о том, что все-таки виды спорта, например, спорт слепых, это официальный вид спорта признанных, а есть шахматы вид спорта признанных. И, конечно, два вида спорта в одном никто в чемпионате мира проводить не будет. Я думаю, что если спортсмен слепой играет очень хорошо в шахматы на уровне здоровых спортсменов, наверное, никто не запрещает ему заявиться в чемпионат или в первенство по обычным шахматам. И, наверное, его, скорее всего, туда допустят, потому что не будет являться его преимуществом. Но, как правило, спортсмены-инвалиды соревнуются в своих видах спорта, которые официально признаны Всероссийской и Всемирными федерациями по соответствующим видам спорта.
Ну, то есть, здесь речь идет о том, что, допустим, это, наверное, может для кого-то грубовато прозвучит, но на одной лыжне слепой и глухой не пересекутся, потому что это разные виды спорта.
Вы верно это говорите. Действительно, разные виды спорта. Соревнования проводятся отдельно среди глухих спортсменов и слепых спортсменов.
Расскажите о ваших подопечных. Кто там есть, какие у нас есть достижения, чем мы можем похвастаться?
Ну, хочется отметить последние Паралимпийские игры и летние, и зимние, которые проходили. Все-таки в сравнении со здоровыми спортсменами, на летних играх у нас не было от края ни одного спортсмена представлено. А спортсмены-паралимпийцы были представлены в количестве 6 человек. Двое из них стали чемпионами Паралимпийских игр. Один занял 3-е место, и 2 было у нас участника, которые заняли 4-е и 5-е место, соответственно. Зимние игры паралимпийцев, которые проходили в Пекине, должны были пройти, точнее говоря. Спортсменам пришлось на второй день, очень такая грустная была история. Мы встречали их в аэропорту. Первый день они тренировались и готовились уже, пробежали по паралимпийской лыжне. А через день мы их встречали в аэропорту Савина. Очень приятно встречали их с Пермским губернским оркестром. Был сыгран гимн России. Спортсменов было очень видеть жалко, да, с такими вот опущенными глазами. Но через месяц было принято решение о проведении альтернативных игр паралимпийцев. Они проходили в Ханты-Мансийске. И наши спортсмены-лыжники, это слепые лыжники, 3 спортсмена заняли первые места на своих дистанциях, в своих дисциплинах. Хочется еще отметить, что у слепых спортсменов спортсмен не бегает сам по себе, он бегает с ведущим спортсменом. Угу. То есть, впереди его передвигается здоровый спортсмен, у которого есть динамик, микрофон, в котором он указывает спортсмену слабовидящему влево-вправо, так далее, где ускориться, где подъем. Поэтому тут, как правило, эти заслуги – это двух спортсменов. Слепого. Да, двое. Ведущий спортсмен, так называемый. Вот, поэтому на зимних играх у нас было представлено 6 спортсменов от нашего учреждения в том числе.
Но ведь это уже победители, а они вырастают из тех, кто занимается. Вы уже называли цифру того, сколько там занимается спортсменов. Какой возраст? Какие направления? Есть какие-то предпочтения у кого-то?
Предпочтений нет, опять же. То есть, есть установлены места занятий. Если, например, в краевой школе для слабовидящих детей, да, у нас культивируется дзюдо, о котором мы когда-то уже говорили, лыжные гонки. Теперь хоккей еще для незрячих деток есть у нас.
Слэдж-хоккей, да?
Это не слэдж-хоккей.
А слэдж-хоккей это для людей с...
Я могу пояснить вам чуть попозже, если вас это заинтересует. Вот. Это на базе краевой школы происходит, опять же. Взрослые дети, которые заканчивают школу, приходят на спортивные секции. Недалеко, опять же, от места, где мы с вами находимся, есть спортивная база лыжная, на которой проводятся занятия по лыжным гонкам. Мы готовим трассы, наши спортсмены там тренируются и проводят спортивную подготовку.
По поводу слэш-хоккея, давайте, чтобы далеко от темы не уходить. Это хоккей для людей с ограничениями по опорно-двигательному аппарату. У них там есть...
Вы верно говорите, слэш-хоккей – это хоккей, где дети играют или взрослые на санях-бабах, сидя на льду. Короткие клюшки у них такие. При поддержке фонда Тимченко и Краевой федерации хоккея 2 года назад в Пермском крае была образована детская слэш-хоккейная команда.
Угу. Они под вашей эгидой? Или...
Они тренируются под нашим учреждением. С точки зрения вида спорта слэдж-хоккей, дети не могут заниматься ранее 14 лет. Поэтому это у нас называется физкультурные занятия. Но команда существует, она называется «Молния при каме». Прошло этой истории 1 год. И в прошлом году у нас еще команда детей слабовидящих организовалась, которые стоят на коньках. Все их отличие только в том, что у них бренчащая большая шайба. И теперь у нас в крае 2 хоккейные команды. Одна для хоккея слепых, а другая хоккей слэш-хоккей. Угу. И вот в этом году, в конце апреля, пройдет всероссийский фестиваль «Фонбет», опять же, при поддержке фонда Тимченко в Сочи. Туда приезжает порядка 60 команд со всех регионов, а это дети слепые, дети слэш-хоккеисты, которые в слэш-хоккей играют. И наши 2 команды сегодня вот активно ведем деятельность по их туда направлению, по подготовке этой поездки. В конце апреля они примут участие 2 раз за свою историю в этом всероссийском турнире.
Ну, слушайте, это хорошее достижение, если с учетом того, что это вот история относительно недавняя, то можем рассчитывать на призовые места? Ну, судя по тем турнирам, которые...
Вы знаете, команд намного больше. Нам удалось на территории края провести 2 турнира. Приезжали коллеги из Ижевска. Это вообще давняя история. Там уже даже взрослая у них команда существует. Коллеги приезжали из Москвы. Конечно, наши спортсмены пока послабее. Но вы знаете, я сам прихожу очень часто на тренировки, я имею фуфайку болельщика, ее регулярно одеваю, когда мы приходим болеть за свою команду. Дети уже выросли, несомненно. Классный тренер у них Александр Ширяев. У слепых хоккеистов Абдуллин Ренат. Это люди такие зараженные этой историей. У них есть основная работа. Это все они делают в нерабочее время. Опять же, спасибо Федерации хоккея краевой, которая эту историю поддерживает и не забывает про наших хоккеистов.
Слушайте, про тренеров. Я... Уверена 100%, потому что общение с представителями разных федераций, разных видов спорта показывает, что у нас есть с этим сложности на всех направлениях. И я полагаю, и вы ведь испытываете нехватку тренерского, квалифицированного тренерского персонала с учетом того, что они должны пройти определенную переподготовку для того, чтобы работать со спортсменами с ограничениями здоровья.
Ну, я вам уже в предыдущем ответе сказал, что наши тренера, наш тренерский состав...
Это люди зараженные,
весь, да?
Да,
они зараженные, хорошо. Они обучены, сегодня с этим проблем нет. Люди, которые к нам приходят вновь, у них бывает, отсутствует базовое образование. Базовое образование, кстати, с этого года мы у себя начинаем культивировать для людей с ограничением опорно-двигательного аппарата пауэрлифтинг. А пауэрлифтинг – это уже паралимпийский вид спорта. К нам приходит новый тренер. Фамилия очень, так сказать, известная в кругах пауэрлифтинга краевого. Тем не менее, вы знаете, он, чтобы к нам зайти на тренерскую работу, он уже пошел учиться в педагогический университет наш гуманитарный.
А у нас там готовят тренеров для работы со спортсменами?
Там есть данное направление. Там есть направление обучения адаптивной физической культуры.
А вообще у нас в России где центры подготовки тренерского персонала? Ну, вот в Перми есть, в педуниверситете. А так это Москва, Петербург. Где у нас готовят тренеров?
В Пермском крае есть 3 направления. Это в Чайковском институте физической культуры, есть адаптивная физическая культура. В колледже Олимпийского резерва есть среднее профессиональное образование, адаптивная физическая культура и в педагогическом университете.
Вот даже как. Вот признаться, я был не в курсе. Дорогие друзья, вновь должны прерваться. Дмитрий Костин, директор спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва, мастер спорта СССР по фехтованию, сегодня в гостях в большой экспертной программе «Овертайм». Местные новости и реклама. Нас не будет в эфире минут 5. Опять же, предлагаю не переключаться. Ну и затем еще 10 минут, как минимум, общения в эфире.
Овертайм. Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM.
Третья, заключительная часть большой экспертной программы «Овертайм» на 91,2 FM. У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Общаемся сегодня с Дмитрием Костиным, директором спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва. Мы уже в самом начале говорили немножко о географии, на которую распространяется деятельность школы. И, допустим, приводя в пример армрестлеров, говорили о том, что центр подготовки наших чемпионов – это Соликамск. А вообще... муниципалитеты насколько включены в работу по адаптивному спорту, насколько там высок отклик, ведь всегда казалось, что есть центр притяжения, есть краевая столица, здесь возможностей больше, тренеров больше, здесь центры, а там все хуже. Это правда?
К сожалению, это правда. Вот сейчас вы попали в тот трудный момент, который... существует во всех территориях Российской Федерации. Есть два основополагающих документа. Это 329-й федеральный закон о физической культуре и спорте, который говорит, что у муниципалитетов есть только права развивать направление адаптивной физической культуры. Также 131-й федеральный закон о местном самоуправлении говорит, что только тоже права. У них нет обязательств это делать. И поэтому муниципальное образование в силу того, что нет средств, недостаточно, ну, нет желания, может быть, а и обязательств все-таки нет, давайте говорить объективно, эту историю не, самостоятельно не рождает. Угу. Как правило, опять же, возникает на территории, может быть, тренер-энтузиаст, который ищет, где применить свою группу занимающихся, и в итоге, так или иначе, он выходит на краевое учреждение. И там уже рождается диалог. Мы говорим, мы можем предоставить вам специалиста или взять вашего тренера на работу, вас просим предоставить место занятий, соответственно, группа занимающихся – это жители вашего муниципального образования. Вот. Желательно, чтобы это была безвозмездная основа предоставления объекта спорта, где мы будем деятельность вести. И таким образом эта история вот находит свое логическое продолжение. Если муниципалитет не активен, нет возможности, что бы там ни происходило, действительно нет обязательств муниципалитета.
Ну, слушайте, надо тогда к законодателям обратиться и действительно... Ну, опять же, если появятся обязательства, нужны ресурсы. А мы понимаем, что у муниципалитетов часто как раз их не хватает. И мы знаем, что развитие инфраструктуры спортивной вообще в муниципалитетах – это история, вот, которая лишь недавно начала, получила там новое дыхание, и появляются у нас объекты или приводятся в порядок объекты спортивной инфраструктуры в муниципалитетах. А сами занимающиеся, дети, взрослые, люди с ограничениями по здоровью в муниципалитетах, они активны, они готовы заниматься?
А вот как раз, даже если они были бы и готовы, они не знают, что такая возможность есть. Если это не рекламируется, никакого информационного, так сказать, поля не существует в этом направлении, то человек, живущий где-либо, он может просто не знать, что так бывает. Если он никогда об этом не читал, никогда этого не видел, ну, например, то он может этого больше не знать. А еще, если ничего и не предлагается, то эта история не найдет своего продолжения. К сожалению, это так.
Ну, и наши эфиры в том числе, наверное, преследуют цель как раз донести до людей информацию о том, что такая возможность есть. Хорошо, они эту информацию получили. Что делать? Куда идти? Звонить вам, звонить в школу, приходить, записываться. Как выглядит эта процедура?
Наше предложение, которое мы с нашим министерством постоянно прорабатываем, пытаемся к нему прийти, это в каждом муниципальном образовании должна быть площадка как минимум одна, где человек может прийти туда, позаниматься не обязательно спортом и физкультурой, и там его будет встречать так называемый инструктор-тренер, может, в будущем, который ему что-либо предложит 2-3 раза в неделю. Для начала. Угу. Хотя бы с этого давайте начнем. И вот эта история на сегодня, она в стадии такой вот, скажем так, проработки. Она еще ни к чему не пришла, но проект этой истории, он есть.
И по проекту, когда вы должны встать уже на какие-то рельсы, поехать в течение этого года, следующего?
Я думаю, что не в этом году. Нужно выйти на соглашение с муниципальным образованием, в которых наше министерство подпишет соглашение с главой муниципального образования, в котором каждый свою обязанность закрепит. Да, муниципалитет предоставляет площадку, мы предоставляем кадрового специалиста, наполнение, да, соответственно, контингентом, и деятельность дальше пойдет. Я думаю, что не в этом году, это пока еще только проект, но тем не менее, вот он неким образом озвучен. Я хочу заметить, что каждый человек, получающий инвалидность, приходя и получая справку об инвалидности, в каждой комиссии медико-социальной экспертизы видит такой очень хороший буклет, который мы регулярно распространяем, в котором сказано о пользе занятий физической культурой и спорт, о том, куда можно обратиться. Ну, вот мы плавно перешли, да, если я нахожусь, например, в городе, я условно говорю, Березники, и я получаю такой буклет, то я понимаю, что на территории Березников мне ничего не предлагают. А предлагают обратиться на Братскую 102, которая, конечно же, это учреждение в Березниках не может дать ничего этому человеку, куда он мог бы прийти. Вот к этому и нужно все подвести. Что человек, получающий выписку по инвалидности, соответственно, понимал, куда он может прийти, где ему эта услуга будет оказана.
У нас есть совет глав муниципалитетов при губернаторе. Может быть, вам обратиться туда и выступить, по крайней мере, перед главами, когда губернатор рядом будет сидеть, если это поручение соответствующее будет выдано. Я думаю, что мало кто сможет его не исполнить. Ну, или, по крайней мере, не начать какие-то движения совершать в этом
направлении. Я очень надеюсь, что сейчас в крае новый уполномоченный по правам человека появился, и сейчас САПКО, что мы проведем вот такую рабочую встречу, в котором обсудим все вопросы, связанные с такой возможностью, и мы, собственно говоря, озвучим те предложения, которые мы вот сегодня с вами обсуждаем и готовы, собственно говоря, их продвигать дальше.
Тоже очень пограничный и такой непростой вопрос. Есть люди с ограничениями по здоровью по рождению, а есть люди, которые стали инвалидами, ну, в результате несчастного случая, например. Тут есть какое-то разделение? Я так понимаю, что ведь занятие спортом, ваше предложение, работа школы, это еще и часть просто психологической реабилитации. Мы же понимаем, что люди, которые оказались, например, в инвалидном кресле, не дай бог, вот, чтобы этого было как можно меньше, в силу каких-то определенных причин очень тяжело психологически это переживают. И спорт здесь может быть фактором их реабилитации. Так?
Конечно, так. Очень часто люди получают ту или иную травму, авария, болезнь. Они как раз и приходят в адаптивный спорт. Притом, если человек имел определенные навыки ранее, занимался каким-либо спортом, имеет хорошую физическую подготовку, так или иначе он к этой истории придет. У нас есть очень хороший пример. В Чусовом у нас появился сноубордист, который раньше был саночником, мастером спорта, и в аварии получил травму стопы. Стопы, да. К сожалению, он перебрался в Московскую область.
Выступает за Московскую область?
Выступает сейчас за Московскую область, да. Вячеслав Латышев, была очень хорошая поддержка Чусового в его развитии, в его движении вперед. 2 года у нас был спортсменом, потом по семейным обстоятельствам переехал в город Москву и, собственно говоря, продолжил проходить спортивную подготовку, активно тренироваться. Я вижу его в сетях, он постоянно посещает все мероприятия. Если бы, вот, опять же, не ограничения по участию в зимних паралимпийских играх, я думаю, что Вячеслав Латышев, его зовут, стал бы как минимум в тройке бы был паралимпийского подиума.
Развитие инфраструктуры. Правильно ли я понимаю, что у вас есть, ну, не знаю, такой особый регламент или райдер, который требуется для того, чтобы при создании каких-то новых объектов или реконструировании старых выполнялся для возможности заниматься на этих объектах людям с ограниченными возможностями? Есть такая бумажка? Вот у нас строят новую спортивную арену в какой-нибудь условной осе. Я говорю, ребят, вот учтите, пожалуйста, наши требования. Идут на это?
У нас его нет, оно есть у государства. Любой объект спорта и любой социальный объект, который сегодня проектируется и строится, 100% доступность на нем обеспечивается. Вопросы больше касаются объектов, которые уже ранее существовали. Не на всех в силу технологических особенностей или там специфики его строительства раньше возможно это обеспечить. Но, тем не менее, мы говорим, что человек инвалид не в качестве спортсмена, а в качестве зрителя может посетить любой объект. Ему нужна доступность. Но все новые объекты сейчас строятся с учетом всех требований для доступности.
Ну, это та самая пресловутая доступная среда, с которой, ну, давайте будем откровенны, даже в нашем городе просто на улицах не всегда все хорошо. И Пермь тут не лидеры, и нам есть еще над чем работать. Буквально 1,5 минуты у нас остается в эфире. Мне бы хотелось коротко о ваших планах там, на этот год, об участии в соревнованиях или еще каких-то интересных нюансах, которые будут развиваться в 2023 году в рамках школы спортивно-адаптивной.
В этом году предстоит 2 крупных старта, пока они не международные. Это, опять же, игры паралимпийцев. и сурдолимпийские игры летние. Эти два мероприятия уже Минспортом Российской Федерации запланированы. Мы очень надеемся, что наши спортсмены туда попадут. А у нас есть такие очень заслуженные, как я уже говорил, высокие результаты показывающие спортсмены. Вот. В остальном работа идет в текущем порядке. Спортсмены выезжают на соревнования, тренируются. Поэтому, в принципе, на данный момент вопросов у нас особых нет.
Ну, вот это два ключевых, получается, мероприятия в спортивном календаре. Ну, не забываем про и краевой фестиваль спорта инвалидов, и соревнования краевого уровня Приволжского федерального округа. То есть, в текущем регламенте они будут... Нам есть кого там выставить в качестве спортсмена.
Да, все верно. Вы упомянули краевой фестиваль, который традиционно в Перми проводится. В этом году, кстати, хочется заметить, что второй этап добавляется. В том году он уже был. Это фестиваль адаптивного футбола. И еще дополнительная точка роста – это город Кудымкар. Нынче в Кудымкаре будет проведен один из этапов фестиваля. То есть, фестиваль разрастается. Фестиваль всегда был площадкой для поиска новых талантов. Часто наши тренера приходят на эти мероприятия и смотрят, кто из спортсменов мог бы дальше прийти в секции, выступать и показывать результаты.
Но все-таки фестиваль – это действительно такой смотр любителей, а не большое спортивное профессиональное мероприятие. Большое спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что гостем сегодняшнего экспертного овертайма был Дмитрий Костин, директор спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва, мастер спорта СССР по фехтованию. Дмитрий Рудольфович, большое спасибо. Я думаю, что, опять же, я, наверное... Как и в прошлый наш эфир, мы говорили про дзюдо отдельно. Вот тогда мы сегментировали эту историю. Друзья, можете переслушать этот эфир, кстати, на сайте hperm.ru. Пусть это будет первая серия, потому что огромное... Хотелось бы познакомиться с вашими спортсменами. Хотелось бы посмотреть и пообщаться с чемпионами по различным видам спорта. И я надеюсь, что у нас получится сделать это достоянием общественности, потому что, погружаясь в ту работу, которую вы делаете, ну, там масса всего интересного и уникального.
Да, я согласен. Если наши диалоги продолжатся, нам бы вот этого очень хотелось. Я предлагаю позвать наших тренеров, заслуженных тренеров России, в том числе заслуженных мастеров спорта России, чтобы они пришли к вам на эфир и рассказали о своих интересах, что они в этом находят и как они живут этой жизнью.
Ну и обязательно, дорогие друзья, напомним, что в принципе не так уж и сложно даже в интернете найти контакты спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва и получить всю необходимую информацию там, на телефонах, контактах обратной связи. Спасибо еще раз большое. Дмитрий Костин, директор спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва. Наш сегодняшний гость, дорогие друзья, благодарю и вас за внимание. Артем Жаворонков, так меня зовут. Михаилу Пьянкову, нашему звукорежиссеру, отдельно спасибо за звук. Услышимся. Спасибо еще раз. До свидания.
Вам тоже спасибо. До свидания.
Главное и самое интересное о спорте. На 91,2 FM. Овертайм.